Слово о смерти. Зачем нам надо слышать это слово, а точнее читать это произведение святителя Игнатия Брянчанинова? Нам, людям, которые желают жить, расти детей, внуков, быть здоровыми, реализовывать множество планов. Лучше бы слово о жизни послушать, узнать, как решать те или иные проблемы, добиваться того, чего хочется, и избавляться от того, чего не хочется. Такой поверхностный взгляд на жизнь, даже христиан, примета не только дня сегодняшнего. Когда-то именно по такому поводу у блаженного Августина произошло столкновение с паствой. В ту пору многие люди нередко становились христианами лишь по форме. По сути же они оставались язычниками и после крещения жили, как и прежде, не боясь греха и суда Божьего. Почему же так происходило? А потому что в те времена обращение в христианство совершалось быстро, иногда по увлечению, иногда по расчету, и было непрочным. Ритор того времени Либаний утверждал, что эти мнимые христиане переменяли выражение, а не верование. И они, конечно же, в храмы Божии не спешили и не торопились жить по заповедям Христовым. Жизнь земная заботила их куда больше, чем жизнь вечная. А блаженный Августин, видя храмы пустыми, всячески увещевал посомых, но это не помогало. Кто-то оправдывался, а кто-то не краснее сознавался в том, что берет из обоих культов то, что есть в них лучшее. Такие люди отвечали блаженному Августину: «Мы – христиане ради вечной жизни и язычники ради наслаждения этого мира». И тут они ошибались, полагая, что жизнь вечная – это обязательно рай. Но ведь есть еще и ад, и врата его широко распахнуты в ожидании грешников. На прошлом уроке, читая слово о смерти, мы говорили о том, что учение об аде и адских муках всегда проповедовалось Святой Церковью. И святитель Игнатий, говоря о тех мучениях, которые ждут грешников в аду, добавляет, что нам полезно и спасительно помнить о муках ада, чтобы этими воспоминаниями побеждать собственные страсти. И наши земные скорби мы считаем тяжкими только потому, что не изучили мучений адских. Ведь здесь, на земле, страдания рано или поздно закончатся, а в вечности они не закончатся никогда. И в подтверждение этих слов святитель Игнатий привел рассказ об одном иноке из душеполезных поучений Авы Дорофея. Он вел жизнь рассеянную, расслабленную, пребывал в небрежении о своем спасении и никак не мог понять причину такого состояния. Старец же сказал ему: «Так происходит потому, что ты не знаешь, что может ждать тебя после смерти. Какой покой или какая мука? Если бы ты знал об этом, как должно, то терпел бы и не ослабевал и тогда, когда бы келья твоя была полна червей, и ты стоял бы в них по шею». О том же говорил когда-то и преподобный Серафим Саровский.
По крайней мере, пример такой есть. Вот, и по отношению к себе мы тоже должны задать вопрос, а почему мы-то почему так живем расслабленно? Вот ответ мы получаем, почему. Оказывается, потому что в нашей христианской вере есть большой пробел. Мы не знаем о перспективах или знаем о них теоретически. Вот человеку скажи, вот завтра у тебя будет операция на сердце неожиданно. Мы, наверное, будем очень сильно бояться, да ведь? Потому что можно же умереть, и вдруг там что-то не так. А скажи нам, что завтра можно на лад попасть. Хоть бы что, равнодушие. Что с нами такое? Вот это вот искажение греха как раз. Поврежденность наша. Или более того, знаете, бывает другая крайность у христиан. Равнодушие бывает. Но бывает еще и то, что человек вот начинает узнавать о адских муках и начинает впадать в отчаяние. Это тоже признак неправильной веры. Значит, у человека надежды нет. Ему показан путь, ему диагноз поставлен, и говорят: иди в больницу, вот она тут рядом, иди лечись, принимай лекарства, там, соблюдай правила определенные. А он говорит: все, мне поставили диагноз, я страдаю, ничего не хочу, Бог злой там и так далее. Почему так бывает? Это тоже вид поврежденности, вид беснования, надо сказать. Что такой человек нуждается очень ну, большой помощи церкви. Такому человеку надо регулярно восстанавливать вот эти вот основы правильной духовной жизни, что надежда должна быть обязательно, да, что все люди грешники, почему они грешники. Это очень такой, ну, такой труд серьезный, пасторский, надо сказать, труд, который должен быть в церкви. Иначе человек вот, ну, узнал о бане и в худший ад попал, можно сказать. Вот часто это бывает из-за свойства печали, как такого греха, очень-очень лукавого греха. Мы привыкли, что грех — это там, не убей, не укради. Да? Вот так вот, если спросить человека, что он о грехах знает. Ну, какие-то грубые телесные грехи, там, объелся, там, прелюбодеяние, блуд еще хоть как-то в нашей жизни воспринимается как грех, хотя все меньше и меньше. Там гнев, там, да. А печаль — очень-очень тяжелая страсть. И человек, зараженный этой страстью очень глубоко, он вот эту истину, она для него становится очень горькой.
Но Господь ведь не может не знать о том, какие мы слабые, как легко мы впадаем в самые разные грехи. Нам ничего не стоит впасть в печаль, уныние и даже отчаяние. И нам очень трудно слушать горькую правду о своем духовном состоянии, о соответствующей ему вечной участи, но мы с удовольствием готовы внимать сладкой лжи. Вот такие мы есть, и нас таких Господь не пожалел. В понимании человеческом, как жалеют неразумные родители своих капризных детей. Мол, делай, что хочешь, только не плачь, мы тебе больше слова не скажем. А Бог не умолчал. Он не скрыл от нас истины, поскольку Сам есть истина. И рассказал о том, какой может быть загробная участь праведников и какой грешников. Господь без ложной жалости сообщает нам о том, почему людей ожидают адские муки, при каких условиях они окажутся неизбежными, а значит и вечными. И здесь отец Андрей поясняет, нам это сказано именно для того, чтобы мы исцелились. Эти слова об аде и его мучениях должны стать для нас, пусть горьким, но лекарством, которое тяжело больным, а все мы именно таковы, принимать необходимо, чтобы исцелиться, чтобы ожить для вечности, а не умереть для нее.
Слово Божье же оживляет человека. Просто я к тому, что вот те наши уважаемые слушатели, кто все-таки вот имеет такие свойства, да, они должны не закрывать уши на разговоры об адских муках, да, и вечной смерти, а все-таки понять, что это моя болезнь. Вот если я музыку не слышу, да, я не понимаю музыкальной гармонии, это проблема моего слуха, а не проблема музыкантов. Вот. Поэтому и отвергать христианство, отвергать Евангелие ни к чему из-за того, что у тебя такие болезни. А нужно эти болезни выявить, понять, так, принести, каяться в них и бороться. Ну, вот нужно обращаться к духовенству и просить помощи.
Господь, пишет далее святитель Игнатий, по великому своему милосердию открывал отчасти вечные муки некоторым избранникам своим для их спасения и преуспеяния, чтобы через поведание их и наши понятия об адских мучениях стали яснее, подробнее. Что значит поведание? Это не только сообщение, рассказы, описание, то есть некие знания. Это еще и опыт, тот самый драгоценный опыт, которые приобретали угодники Божьи и пожелали передать его нам. И святитель Игнатий знакомит нас с этим опытом. Он приводит историю, которая не только позволяет выправить наши понятия об аде, но и дает возможность ощутить его дыхание, буквально обонять его. Ведь в этом описании ада святитель предлагает нам не одни визуальные образы, но и представление о том, как воспринимается ад другими органами чувств. В этой истории речь шла о двух друзьях. Один из них, тронутый Словом Божьим, поступил в монастырь и проводил там свою жизнь в слезах покаяния. Другой же остался в миру и жил так рассеянно, что пришел в ожесточение и стал дерзко насмехаться над Евангелием. В таком состоянии его и постигла кончина. Монах, узнав о смерти друга, начал молить Бога, чтобы тот открыл ему загробную участь почившего. И через некоторое время в тонком сне иноку явился друг и рассказал о том, каково его положение в мире ином. «Горе мне злосчастному», — со стоном говорил он, — «неусыпающий червь точит меня, он не даст мне покоя целую вечность. Это мучение невыносимо, но нет возможности избежать гнева Божьего. Если хочешь, я покажу тебе мое мучение, но лишь отчасти, потому что, открытое во всей полноте, оно будет для тебя невыносимым». И он показал другу жуткую картину. Его нога была полностью покрыта страшным червем, который снедал ее, а от раны сходил такой зловонный смрад, что потрясенный монах тотчас проснулся. Однако смрад этот никуда не исчез и наяву. Он наполнил келью, затем разлился по всему монастырю, и со временем запах не пропадал, и потому иноки были вынуждены оставить свою обитель и переселиться на другое место. А монах, увидевший адского узника и его ужасную муку, в течение всей своей последующей жизни так и не мог избавиться от прилепившегося к нему зловония, не мог ни отмыть от него руки, ни заглушить его какими-либо ароматами. «Сказка», — скажет кто-то, услышав эту историю.
Да, к сожалению, наверное, не сказка. Это вряд ли похоже на сказку, очень похоже на многочисленные примеры вот такого опыта соприкосновения. Ведь это по милости Божией, вот этот вот смрад остался. Вот мы с вами недавно только говорили, несколько минут назад, о нашей способности очень быстро забывать. Очень быстро забывать. А тут, получается, человек на себе всегда носит, с собой, так скажем, носит вот это самое напоминание об аде. То есть это особая милость Божия к нему, к этому человеку. Ну и к тем монахам, да, которые не стали там евроремонт устраивать, а помнили об этом.
Помнить о грехах необходимо, и вот почему. Когда человек постоянно помнит о своих грехах, учит святитель Иоанн Златоуст, то этими воспоминаниями он мучает свою совесть и таким образом измеряет то расстояние, на которое отстоит от Царства Небесного. Память о своих грехах, пишет святитель, есть такое благо, что апостол Павел часто выставлял на вид даже исповеданные грехи свои. Так как все прежние грехи он омыл крещением, а потом жил так чисто, что не сознавал за собой ничего и не имел грехов, о которых бы надлежало вздыхать, то он вспоминал о своих грехах, уже омытых крещением. Когда же и мы вспомним о множестве прежних грехов своих, тогда познаем чрезмерность милости Божией. Тогда преклоним голову, тогда смиримся, потому что чем более тяжкие грехи, в которых мы виновны, тем более мы будем сокрушаться, учит святитель Иоанн. Если у нас всегда жива эта память о грехах и душу беспокоит страх, то тогда можно искоренить ее изнеженность, беспечность. Но если снять с души и эту узду, то есть память о грехах, то кто удержит тогда такую душу? Кто не даст ей нестись безбоязненно по волнам страстей и упасть в бездну погибели? В статье о терпении скорбей святитель Игнатий также говорит о том, как полезно нам, грешникам, заниматься самоукорением, поскольку этот вид смирения приуготовляет нас к терпению скорбей и помогает благодушно переносить их. Самоукорение, учит святитель, есть обвинение себя в греховности. И чтобы упражняться в нем, полезно вспоминать и исчислять свои нарушения закона Божия, кроме блудных падений и преткновений. В слове о смерти святитель Игнатий говорит о том же и приводит примеры, как Господь может подогревать нашу память о вечной смерти и адских муках, чтобы мы не забывали о покаянии. Он пишет, что те подвижники благочестия, которым были показаны адские муки, впоследствии не просто с ужасом вспоминали свои видения. Они в непрестанных слезах покаяния и смирения искали обрести отраду, извещение спасения.
И вдруг в это повествование об адских муках святитель Игнатий неожиданно вкрапляет рассказ об устроении неба и той части пространства, которая находится под ним. Причем речь идет о небе и духовном, и материальном.
Святитель пишет, что пространство между небом и землей в Священном Писании и в творениях святых отцов называется воздухом, точно так же, как мы называем это в обычной жизни. И если ученые занимаются исследованием физических, химических свойств воздуха, то нам полезнее исследовать в нем то, что имеет отношение к нашему спасению. Святитель Игнатий спрашивает, что есть этот синий свод, который мы видим над собою и называем небом? Точно ли это небо? Или это лишь необъятная беспредельная глубина воздуха, окрашивающая все голубым цветом и закрывающая от нас небо? Последующие размышления святителя о небе надо читать, а не пересказывать. Читать и наслаждаться удивительным языком и той необычной формой изложения, о которой сам автор сказал, что образ изложения, сам слог моих книг могут стать новостью в русской духовной литературе. И действительно, до святителя Игнатия такой духовной прозы у нас еще не было. Его выдержки из Священного Писания святых отцов, подкрепляющие богословскую и аскетическую мысль, как бы вставлены в духовно-лирическое обрамление, почти поэтического звучания. И это придает речи автора особую убедительность, задушевность. Конечно, этот жанр святитель придумал не сам, а последовал опыту святителя Григория Богослова. Но благодаря этому даже слово о смерти поражает нас необычайностью и красотой речи, сочетанием мудрого аскетизма и лиричности, особенно когда речь идет о небе.
Святитель Игнатий вот в этом произведении делает часто отступления, вот, и аргументы интересные приводит. И вот дальше в описании местоположение ада, он пытается для своих современников, а для нас это тем более актуально, выстроить мировоззрение правильно. Потому что можно же подумать, что ну где на земле тут ад находится? В какой стране? Да в каком месте? Все вроде люди везде исходили, обсмотрели, изучили, вроде бы и нет, да?
География.
Да, Юрий Гагарин поднялся, вот там и многие-многие уже десятки космонавтов Бога не увидели, да? Вот, ну как бы и аргумент. На самом деле, ну какой-то аргумент. Это вовсе не аргумент никакой. Напомню известную историю, да, что черепную коробку вскрыли, а ума не нашли. Это не аргументы против или за. Это нельзя очень часто вот то, что мы своими глазами видим, относить к духовной жизни. Но так или иначе, все равно определенная структура духовного мира, она существует. И поэтому святитель Игнатий, он для своих уже современников, он пытается выстроить, что где находится. В первую очередь, в духовном плане. Почему мы называем небеса, да, почему поднебесное? Это тоже библейское понятие. Вот почему апостол говорит, что до седьмого неба он был призван, да, Богом еще в теле своем. То есть это не случайные такие выражения. Они отражают определенное строение духовного мира, которое вот как душа с телом совпадает полностью, да, в каждой частичке тела частичка души находится. Также и получается, вот даже видимый наш мир, он частично совпадает вот с устройством духовного мира. Вот, поэтому святитель Игнатий, он выстраивает это вот мировоззрение. В традиционной культуре это было само собой разумеющимся, что даже в языческом мире, что небо, оно символизировало духовный мир, мир богов, средний мир, человеческий, это мир человека и животных, а под ногами там находится нижний мир, мир мертвых. Вот. Но я думаю, что это такое, и причем это у традиционных народов всей земли так выстроено. Почему так? Потому что язычники, после того, как их далекие предки потеряли истинную веру, все-таки основное воззрение на мир, оно сохранялось. Поэтому, допустим, в различных народах можно встретить воспоминания о всемирном потопе, мифологии разных народов, и также строение мира тоже такое же. То есть такое самые принципиальные какие-то события, да, сотворение мира, существование мира, устройство мира, оно существовало и как далекий отблеск истины, может быть, в этих самых языческих верованиях, традиционных. Так вот, святитель Игнатий нам как раз говорит, что существуют небеса, существует поднебесное, да, вот тот мир, где мы живем, он называется поднебесный. Не случайно Лука вот тоже называется князь Поднебесной. То есть вот мир, в котором мы живем, это мир как раз поднебесный, то есть под небесами. Было интересно такое толкование, не знаю, насколько оно справедливое, но оно очень-очень-очень логично, очень подходит к этому вот строению, да, что почему небеса, что там бесов нет. Вот. А тот мир, в котором мы обитаем, мы привыкли его видеть радостным, цветущим, прекрасным, но на самом деле это колония строгого режима, где мы обитаем с этими злыми существами. Вот. А святитель Игнатий еще приводит несколько аргументов о том, что ад, он находится в противоположном состоянии, даже, условно говоря, географически находится в другом положении, в другом состоянии, что он находится под землей. И поэтому библейский такой образ преисподней, да, это некие темницы, находящиеся в земле. Вот, это приводится, да, святителем Игнатием. И мне кажется, вот лично свое мнение выскажу, мне кажется, что это очень логично и правильно. Вот я слышал и читал несколько таких сатирических высказываний в адрес святителя Игнатия, что он там вот в земле там ад нашел и так далее. Причем это христиане пишут. Мне кажется, это очень опасно и неправильно так именно понимать, потому что библейское понимание, оно говорит о том, что ад находится там. Вот если небеса там вверху, да, то ад находится там внизу.
Давая нам такое описание устроения духовного мира, видеть который мы, к сожалению, не можем, святитель Игнатий поясняет, что совершенные христиане, очистившие свои чувства, могли ясно видеть небо и видели и на небе, и в воздухе то, чего мы видеть не можем своими дебелыми очами. И, как обычно, святитель подтверждает эти слова свидетельствами из жизни святых угодников Божьих. Он пишет, что видел отвершееся небо святой первомученик Стефан перед своей страдальческой кончиной. Видели небо и вход учителя своего во врата небесные ученики Макария Великого. Видел отвершееся врата небесные и преподобный Исидор Скитский, когда присутствовал при кончине юного подвижника Захарии. Святитель называет целый ряд таких свидетелей, сподобившихся узреть отвершееся небо. Среди них и преподобный Анколов, и мать старца Паисия Нямецкого, и преподобный Антоний Великий. Но повторимся, мы этих дивных картин видеть не можем. И причина такой слепоты – состояние нашей души, о котором святитель Макарий сказал, что плотское состояние чувств человека делает его неспособным для зрения духов и действий их. И святитель Игнатий, приводя эти слова, добавляет, что в этом состоянии мы находимся, как в темнице и оковах, как узники, которым удается увидеть совсем немногое. И на следующих уроках, читая слово о смерти, мы будем искать возможность освободиться от этих уз здесь, на земле, и постараться миновать их в вечности.
Свят, свят, есть.